Привет, я Таня. Вы слушаете подкаст «А у тебя что?» креативной компании «Фрагментум». Каждую неделю я и мои подруги Яша и Галя обсуждаем, а что у нас. Обмениваемся мнениями, делимся опытом и пытаемся найти ответы на разные жизненные вопросы. Присоединяйся.
Последний бонусный эпизод сезона пройдет в формате открытой записи. Это будет 5 ноября в 20:00 в Белом лофте на Красном Октябре, куда мы приглашаем, конечно же, вас всех, наши дорогие слушатели. Мы ответим на вопросы и зададим вам наши, чтобы услышать ваши истории и узнать, а что у вас. Вход свободный, рады всем. Подробности вы найдете в описании к этому выпуску.
Йоу-йоу-йоу! Всем привет! Сегодня мы решили сделать так называемый ответный выпуск. Если вы помните, то в 7-м выпуске, который был мужским, мы задавали вопросы парням и пытались развеять мифы, которые есть в головах у девушек. Сегодня мы решили сами ответить на вопросы мальчиков, и вот что из этого вышло.
Привет-привет, ребята!
Привет!
Представьтесь, пожалуйста, опять для тех, кто не слушал мужской выпуск, или, может быть, плохо его помнит, хотя его сложно забыть, как мне кажется.
Да.
Всем привет, это Глеб, восходящая звезда жанра подкаст.
Многообещающе.
Я Толя, я друг всех этих прекрасных людей и коллега, и работаю в компании «Фрагментум». Можем начинать.
Тин-тин.
Вперед, вперед.
Как у вас дела вот сегодня, как прошел ваш день?
Дела у меня супер, очень насыщенно, нервно, классно, прикольно.
Да, у меня тоже. Я горю на новой работе, кайфую. В общем, всем рекомендую.
Новую работу?
Смену деятельности, да.
Какие все классные, продуктивные.
А у тебя как, Яна Александровна?
У меня все классненько.
Ванилька, ванилька.
Разрядили обстановочку, ну что, давайте.
Давайте я, наверное, начну с самого такого простого вопроса. Давайте так поступим, по очереди можете называть факты. Что вас раздражает в парнях?
Типа один я, один Таня?
Да.
Даже вот если мы говорим про поведение, а не про качество, то это бывает сложно отнести именно к парню. Просто тебя может бесить это как бы в человеке, в принципе. Как в парне бесить, так и в девушке. Но, тем не менее, я выделила моменты, которые... Ну, например, шутки с сексуальным подтекстом, но которые адски не в тему. Вот знаете, когда парень думает, что он сейчас классно так пошутит, пофлиртует, а это просто...
Типа... делает это вульгарно и
да,
мерзко.
Да, да, и ты такой...
В смысле не в тему?
Я, кстати, знаю, что Глеб любит такие шуточки.
А есть пруфы, вот чтобы мы понимали, о чем речь?
Записанные на диктофон?
Нет, о каком уровне юмора речь идет?
Ну, про размеры там, про количество какое-то.
Это типа из серии «Ты сидишь типа в машине, а могла бы у меня на лице» из этой серии?
Ну, например, да.
Ну, как вариант. Ну, мне кажется, еще очень зависит от человека, который это говорит, и от места.
Проходящий мимо мужик.
Эй, сучка, ты могла бы сидеть у меня на лице, а сидишь на холодной скамейке.
Неожиданно было бы. Ну, кстати, может быть, это был бы прикольный подкат.
Давай, Татьяна, ты следующий.
Как я уже сказала, собственно, нету различий в поле. Я, в общем, почитала исследования, хотя это сложно назвать исследованием, это были просто дурацкие сайты типа Cosmopolitan. Там были топы того, что бесит женщин в мужчинах, и они очень смешные. Я вам немножко зачитаю и скажу, вот что мне оказалось близко из этого. Во-первых, женское поведение, а-ля когда мужики болтают, любят шмотки, вот это все такое метросексуальное.
Да кайф.
Мне кажется, это вообще...
Вообще, очень у нас интересно наряды, вы нас не видите, конечно, ребят, но девочки в бланковых белых футболках, мы
с завода пришли.
Дальше идем. Жадность, нежелание брать ответственность, инфантильность, неряшливость, сексизм, отсутствие эмпатии. Вот, отсутствие эмпатии. Наверное, это вот единственное, что я выделила из всего из этого, что мальчики меньше эмпатируют. Дурацкую историю ты рассказываешь там про себя или про что-то. И парень как-то меньше вовлекается, меньше дает тебе обратной связи. Ну и как такое, ну да, я понял. Пошел дальше.
Но это разные немного штуки же, нет? Разве когда ты просто рассказываешь какую-то бытовую историю, я имею в виду, что эмпатия, она разноуровневая. Она может быть бытовой, а может быть межчеловеческой. Мне кажется, что я довольно эмпат в высокой степени. Я все время переживаю за друзей и так далее. Но да, я могу когда-то, когда какую-то историю рассказывать, отвлечься и не оказать должного внимания каким-то нюансам этой истории. Ну, то есть, что тебя конкретно раздражает?
Опять же, истории могут быть разные. Это могут быть про мое какое-то самочувствие, может быть, что у меня на работе там произошло или еще где-то от девочек. Я получаю гораздо больше обратной связи по всем вопросам.
Ну вот я вот кроме, наверное, сексуальных шуточек, вот именно...
Сальных,
да. Остальное у меня, наверное, обобщенное, но такие вещи вот как нытье, знаете, бывает часто какие-то качества, которые тебе в себе не нравятся, они тебе часто не нравятся в других
людях.
Почти
всегда тогда.
Вот я люблю подныть, ну вот это моя прям темка, вот. Но я терпеть не могу, особенно вот от парней, Меня прям начинает потряхивать, когда там страдания, жизнь, боль, все там как-то плохо и уныло. Мне хочется убежать сразу от этой ситуации. Ну, хотя это нормальная абсолютно реакция на там человека, которым ты испытываешь там какие-то теплые чувства, его подбодрить. Нет.
Поной где-нибудь в другой комнате, пожалуйста, я не хочу этого видеть.
Какие-то такие вещи, как типа парни частенько харкаются противно. Вот так. Девчонки так не умеют даже, мне кажется.
Сейчас Глеб оправдаться должен. Вообще-то я так не делаю.
Ну, я, кстати, давно такого не замечала. Ну, может, в моем окружении, не знаю, мало парней прям так, как ты сказал.
Ну, не знаю, может, потому что работаю на стройке.
А, точно, кстати, это же прям отлично. Точно из-за этого.
Это весь ваш топ?
Ну,
я прям думал, будет какой-то список.
Мы вас любим полностью, принимаем вас полностью практически.
Это другой вопрос.
Но это же прекрасно, когда тебя мало что в людях бесит. Это сложно жить, когда тебя все бесит в людях.
Но опять же, это всегда все ситуативно.
Конечно,
сегодня у тебя
да.
одно настроение, завтра другое.
Ну да, согласна. Сегодня у меня ПМС были, я бы сказала, что просто вы меня бесите. И все, уходите отсюда. Все, мы ответили, давайте дальше.
Так, а что наоборот тогда? Что скорее вас привлекает и, может быть, сексуально заводит или эмоционально? Что вам нравится, что влечет в парня?
Я выделила опять всего две вещи. Ну, первое — это когда мужчина берет на себя ответственность и вообще во всем. Ну, то есть просто когда он проявляет инициативу и говорит тебе, я сделаю это сам, а ты там что-нибудь делай свое. И второе — это чувство юмора. Вот как могут быть сальные шуточки какие-то, а могут быть какие-то прям супер в тему, они очень бодрят.
Знаете, я когда слышала этот вопрос, я так начала растекаться просто, потому что я начала вспоминать все качества, которые меня привлекают, там, вызывают какие-то эмоции. Я подумала, что их, во-первых, намного больше, чем бесячих,
да,
что прекрасно. Ну и вообще, ты как бы погружаешься сразу в эмоции и как-то кайфуешь. Ну да, чувство юмора бесспорно. Мне кажется, парень без чувства юмора — это просто... Мне жалко этих парней. Прям очень-очень супер важно. Ты сказала, как правильно ты выразилась, не ответственность там, да, берет на себя?
Ну, вообще так я и сказала, да.
Да? Я это выделила как...
Когда снимают с тебя, скорее. Ну, как бы и берут, да.
Я это выделила как условный самец, как бы это ни звучало, но в том плане, что уверенность в своих действиях. То есть, например, если ты ухаживаешь, проявляешь какие-то знаки внимания, ты делаешь это супер уверенно. Короче,
сомневаешься. Ну
не
да.
сомневаешься, да. Ну, особенно, точнее, когда тебе человек нравится, это нормально. У тебя трясущиеся руки, какой-то робкий голос и так далее. Но когда человек как бы это переступает, и все прям типа, ты не хочешь пить эту воду, но я все равно тебе ее налью красиво и пей, пожалуйста. Это вызывает какие-то такие очень...
Сексуальные.
Да, даже так. Потом, можно, да, продолжать?
Да-да-да, пожалуйста, не останавливайся.
Ароматы, но это, мне кажется, ко всем людям
кстати,
относится.
Кстати, да. И, кстати,
но когда
да, ко
человека
относится.
Вкусно пахнет, это прям
ой,
что-то.
Сегодня ехала в метро, как раз зашел мужик, и я думаю, господи, как вкусно пахнет.
Но еще есть такая тема, есть просто, когда человека вкусно пахнет духами, а есть, когда сам человек, у нас же есть у всех свои тоже личные запахи.
Доказано, что мы всегда, да, заходя в помещение, понимаю, что... считываем мгновенно это
запах
от каждого человека. Да, конечно.
И еще у меня есть такая моя, блин, я даже не знаю, можно ли это отнести к каким-то фантазиям.
Фетиш?
Ну, фетиш, да-да-да. Мотоциклы, мужчина в шлеме. Ну, короче, это очень странно звучит.
Пожарный.
Нет, не пожарный, нет. Именно мотоциклист.
Ну, то есть оранжевые каски тебе не нравятся на стройке?
Да нет, ну, короче...
Только черные.
Нет, это ситуативно, знаете, бывает, там, видишь, какой-то
мотоцикл. Зайду на стройку и такая, о, отличная
да
каска.
Нет, только мотоциклы, шлемы мотоциклетные, не все
если
шлемы.
Если чувак со стройки будет на мотоцикле.
Я говорю, это ситуативно, все должно быть в комплексе.
Такие мужественные, на коне.
Да нет, не обязательно. Просто пусть это останется.
Пахучие волосатые парни.
Твоей фантазии, да.
Все, я так и знала, что я это скажу, и вокруг этого просто...
Байкеры!
Развернется, да, не
как
байкеры.
Как они там, волки?
Да, ночные волки, хирург.
Хирург, точно!
Ну и там банальные какие-то вещи, как там внимательность к мелочам, галантность какая-то, знание элементарных правил этикета... Ну, после
списочек.
Мотоцикла можно ничего не говорить
да,
уже, в принципе.
Главное, чтобы он был на нем и в шлеме.
Весной встречаемся, я в школу записываюсь мотоцикл.
Я, кстати,
не, правда.
Я сама, кстати,
походу,
хочу...
свой вайб, да?
Я сама собираюсь идти учиться.
Ой, да. Ну что, давайте следующий вопрос.
Так, да, мы не обсудили в тот раз. Было бы интересно это проговорить. Как вообще вы считаете, феминизм влияет и современные тенденции феминистические влияют на отношения между мальчиком и девочкой? Позитивно, негативно? Есть ли вообще это влияние, как вам кажется?
Думаю, что, конечно, влияет. Ну, от себя скажу, что на меня уж точно повлияло. И если я там до определенного возраста жила в какой-то такой патриархальной схеме, потом она стала какой-то смешанной, что было достаточно тяжело, потому что у тебя В голове хаос, и то туда тебя, то сюда, то мы равны, то нет. И сейчас в итоге я пришла, конечно, к равноправию, которое касается всего и там денежного вопроса, и семейных каких-то решений, быта, свободного времяпрепровождения и всего прочего. Поэтому конкретно на меня — да. И, наверное, ну, можно сказать, что на многих моих подруг, но многие мои подруги как раз остались вот в этом смешанном состоянии, когда они не могут понять на самом деле, что они хотят, в каком типе семьи они хотят жить. Поэтому я думаю, что да, безусловно, влияют. Но у нас еще круг такой получился какой-то осознанный, не знаю, интересующийся, как раз трендовый во всех этих движухах.
Фем-круг.
Фем-круг, фем-кружочек.
То есть, если я могу там дружить... Тань, с тобой, или там Толь, Глеб, с вами, там могу дружить. У вас может быть, например, там общий бизнес, общие накопления, общие интересы, и вы уже друг для друга больше как опора. Поэтому это, наверное, не про дружбу, а про партнерство. Ну, то есть, например, пукать с партнером, наверное, не нужно, а с другом все это можно делать.
Так, если мы дружим, то, пожалуйста, тоже прошу выдержать. И представляю, подружки две сидят такие.
Ну, а партнерство, ну, не то что феминизм, это же об одном и том же, партнеры, они равны.
Не всегда, нет. Фишка, мне кажется, как раз партнера — это знать сильные и слабые качества второго человека в паре, как раз-таки где-то его поддерживать, помогать, где-то закрывать.
Не-не, это понятно, но равность отсюда не уходит же, вы все равно равны. Понятно, что у вас есть плюсы-минусы, вы там где-то друг друга подхватываете, кто-то больше, кто-то меньше в каких-то вопросах, но глобально.
Ну, глобально все равно, Татьяна, хоть я и состою в Финоу и являюсь...
Финоу — это не феминистическое
сообщество. Но все равно, но как ни пытайся, в моей истории, наверное, все-таки я за партнером, за мужчиной остаюсь.
Короче, патриархат.
Типа того, да.
О, Татьяна, в вашей тусовочке тут завелся кровь.
Почему? Я же не позиционирую свое прекрасное женское сообщество как феминистическое. У нас все разные, поэтому...
Отписки посыпались сейчас.
Да, отписки.
От агрессивных феминистов.
Отписка, дизлайк, заблокировать контент.
Не, ну я на самом деле не понял до конца твою мысль. Ты говоришь, что ты не хочешь быть лучшим другом со своим партнером. То есть где-то есть границы, что ты, допустим, с Таней чем-то поделишься. И, ну, я и не говорю про какие-то именно женские там штучки внутренние. Я имею в виду, что где твоя граница между партнером и другом, мужчиной, с которым у тебя отношения?
Я, наверное, про пуки сказала очень условно, но, наверное, все-таки когда в отношениях у вас какие-то там секретики, не то что должны оставаться, но лучше, когда они есть, чем когда их нет совсем. Я не говорю про какие-то глобальные секреты в плане там вранья, там что-то скрыть и так далее. Но какие-то вот личные моменты, опять-таки, повседневные, может быть, их стоит где-то немножечко прикрыть, как раз-таки, чтобы вы не стали друзьями в том смысле, как брат с сестрой, а у вас оставался сексуальный подтекст, вы все равно оставались мужчиной и женщиной в отношениях.
Это как раз вот тот вопрос, что убивает сексуальность, мы его как раз обсуждали, да?
Мне кажется, Яша говорит про какие-то вещи, которые должны объединять двух людей, то есть помимо любви есть какие-то общие дела, общие какие-то интересы. За счет этого, что есть и какой-то любовный там личный контекст, и какие-то дела параллельно, как раз-таки, мне кажется, вырабатывается какая-то дистанция. За счет этого, мне кажется, легче существовать, нет?
Короче, не должно быть слияния прям такого.
Однозначно.
Когда вы половинки, вот когда вы половинки. Не-не,
никаких половинок, 100%.
Оглядываетесь ли вы на отношения ваших родителей в своих? Вас не триггерит иногда, допустим, поведение вашего партнера? И вы такие: ой, у меня так отец себя вел. Или там: ой, у меня такая ситуация была. Когда твой муж-парень приходит домой, допустим, очень пьяный, самый банальный пример, и ты думаешь: у меня отец в моем детстве приходил так же, и мама также расстраивалась. Ну, допустим. И у тебя какие-то эмоциональные отсылки к тому времени, что это очень неприятный, хуёвый момент в жизни.
Да, у меня как раз бывает такое, и это, ну, как обычно, человек замечает все за другими, а не за собой, поэтому, что касается меня, про маму мне сложно что-то сказать, и вот я как раз себя не вижу в ней, не могу представить. А папа, да, в Роме я часто нахожу какие-то штуки, которые есть в папе. Папа достаточно молчаливый и грубый. Рома тоже молчаливый и грубый. Ему там периодически нужно время побыть наедине, когда его не надо трогать. Потому что раньше у меня были совершенно другие отношения. Я первый там год немного скрывалась, потому что это в смысле... Мы же вместе в квартире, у нас всего одна комната. В смысле?
Таня, ты где?
Да-да-да. Нет, пожалуйста, оставь меня на полчаса после работы, мне надо побыть одному. Я такая: ладно. Потом смирилась, подумала, мне вообще-то тоже иногда надо побыть одному, когда я пришла после работы.
А ты просто на кухне была в это время, да? Побыть одному — это выйди из квартиры или из
комнаты? Нет, это просто не задавай мне, пожалуйста, дурацких вопросов, не рассказывай мне про свой день, я в тишине, вот побуду, посижу в комнате.
Рома запирает Таню в гардеробной, просто она в темной комнате сидит.
Это как в фильме было в каком-то, когда чувак копался в чертогах разума, то есть он заходил в белую комнату, и все думали, что у него есть какой-то физический архив с документами, а он садился на стул в белой комнате, и просто закрывал глаза и перебирал информацию в своей голове. И Рома такой же приходит с работы.
Ну да, приводит все в порядок.
Да, наливает пиво, мысли на себе, и такой, я один, сейчас подумаю.
Про себя, на самом деле, мне кажется, это с возрастом как-то будет появляться, и я начну замечать вот маму в себе.
Ну вот видишь, да, ты больше как бы отметила в отношениях и даже в Роме. Мне такой параллель сложнее провести, но если говорить про меня, 100% вообще, и причем реально от этого, мне кажется, не убежать, как ни беги. У меня, например, что моя мама, что моя тетя, вот особенно тетя, она психолог по образованию, по одному из образований точнее, и она как бы в эту тему очень погружена хорошо, и она как бы со мной с детства разговаривала, что вот есть условные точки, но не то, что делай так, не делай, как мы. Если вообще все сжать, то примерно итог такой. По факту там, когда ты знаешь, как бы, как не надо делать, у тебя был такой пример, и ты увидел результат там всего этого. Когда оглядываешься назад, смотришь на свое поведение, абсолютно видишь в себе своих родителей, и даже вот в каждодневных каких-то ситуациях я такая сижу потом, например, думаю, блин, ну ты чё как мама, ну типа пипец.
Есть конкретика какая-нибудь?
Есть конкретика, например... У меня мама командир, в общем, мягко говоря. Меня это в ней бесит качество. Я об этом открыто говорю. Я говорю, мама, не нужно так общаться со мной, не нужно так общаться с людьми, ты не на работе. В какие-то моменты я просто себя останавливаю, потому что там начинается, так, это что сюда сделали, быстро то, принесли, там, унесли. Так нельзя общаться. То есть в тебя демон вселяется, происходит какой-то процесс, потом он уходит, и ты дальше живешь своей
жизнью.
Мне
кажется, нам же от этого просто не деться, мы же с ними взрослеем и набираемся вот этих каких-то черт. Ты уже просто такая немножечко и есть.
Я не помню, где-то, может быть, даже в каком-то подкасте я это слышала, рассказывали, почему вообще есть такая теория того, что нам там до 3 лет основа наша закладывается, до 6 там лет все наши психологические условно травмы, потому что жить так долго, как живут люди сейчас, мы вот только начинаем. Раньше люди жили по 20, максимум по 30 лет, условно к 6-8 годам. Ты уже был практически взрослым
человеком. 15-летка такой.
Да, взрослым человеком. И поэтому вот из поколения в поколение так получилось, что очень все быстро нужно было впитывать. Как ты себя ни крути, как ни переделывай, все равно у тебя
результат
так или иначе.
Один.
Да, у тебя это всплывает в любом возрасте. И думаю, что это можно прорабатывать и нужно, если это беспокоит. Но это в тебе уже как бы есть. Твои родители.
Не знаю, а мне иногда кажется, что все это по кругу крутится. Часто замечаю какое-то поведение. Поведение за собой, там, от мамы или от папы. Я каждый раз себе такой, блядь, не делай этого. Не надо, не надо. Я часто это вижу. Такое прям, знаешь, активное сопротивление. Либо когда в отношениях вижу ситуацию схожую, которую я видел 10 лет назад, и при этом каждый из нас живет с мыслью, что... Я вообще-то не такой.
Со мной такого никогда
типа,
не будет.
Со мной такого не будет. Я нормальный. Когда я это вижу, я всегда беру такую моральную паузу, типа такой, так, все, нужно отдохнуть, выдохнуть и сделать не так, как было в той ситуации 15 лет назад. Можете ли вы какую-то параллель провести между своими текущими либо бывшими молодыми людьми и там своим родителем, ну, условно, отцом? Все мои молодые люди похожи на
не,
отца,
вот
там,
я так
вот
не могу, у меня только муж. Видимо, все сложилось как надо, потому что именно муж похож на батька. Так что по психологии все равно.
Батька. Таня его так всегда называет. Батек.
Батек. Я отвечу очень-очень коротко. Нет.
Просто нет, не оправдывайся.
Да.
Нет.
Окей.
Поехали дальше. Следующий вопрос.
Да, когда, собственно, вот эти раздражающие черты в нашем партнере есть, нужно ли их подстраивать? Понятное дело, что в любых отношениях мы подстраиваемся и притираемся друг под друга. Но я про более глобальные стороны характера. Ну, допустим, твой партнер не любит бегать по утрам, а ты любишь. И ты начинаешь его втягивать в эту историю, агрессивно это делать.
Встречаешь сопротивление.
Ну да, да. И нужно ли преодолевать, нужно ли менять, не просто притираться друг к другу, а менять какие-то уже, ну, довольно мощные черты, может быть, характера под себя.
Вот я, знаете, вспомнила, когда мы сидим на диете, когда просто парень такой, бля,
мы сидим на диете.
Где моя котлета вообще? Почему я ем эти брокколи? Про навязывание, да, немножечко?
Да. Ну, я считаю, что, конечно, нужно принимать такой, какой есть, и все эти такие глобальные штуки не как бег. А черты характера, конечно, их нужно принимать, иначе не очень понятно, зачем вообще вы вместе выбрали друг друга. В любом случае дискутировать, потому что, по сути, все можно обсудить, обо всем можно договориться, и если у вас есть взаимное желание быть друг другом, а не получать вечно друг от друга, то... все будет классно, и можно все проговорить и не менять. Ну, потому что, правда, тогда теряется цель вашего пребывания вместе, потому что вы же выбрали именно таких, каких выбрали. А так вы превращаетесь, ну, в маму, в папу, получается, и воспитываете друг дружку.
Сюда же я еще накину вопрос. А обратная сторона. Ну, если тебя в себе чего-то раздражает, ну, точнее, может, даже не раздражает, а ты просто хочешь чего-то изменить в себе. Не будет ли это уходом от самого себя? Ну, то есть, нужно ли преодолевать и менять себя?
Ну, нужно в любом случае, да, работать над собой, потому что жизнь, она в изменениях, по-моему, вся состоит, и в том, что ты постоянно-постоянно меняешься, преображаешься, становишься лучше, хуже, там, ну, без
этих
понятий.
И узнаешь себя все время,
да,
ну, то есть...
познание, соответственно, ну, да, там... познаешь, изменяешься.
Там, я 5 лет назад, и я сегодня, это два разных человечка.
Да
и...
даже 2 недели назад все равно.
Ну нет, ты так не преувеличиваешь, конечно.
Я только про себя. 2 недели назад я была другим человеком совершенно.
А если про принятие или изменения, конечно, вот то, что Таня рассказала, это супер такая идеальная, мне кажется, картинка. И, конечно, я тоже понимаю, что надо принимать, и иначе зачем же ты с этим человеком и все такое. Но есть такой момент, что когда мы начинаем встречаться с людьми, мы их зачастую идеализируем. И видим... Да нет. Мне кажется, никак не связано.
Когда вы начинаете встречаться, ты видишь лучшую версию с противоположной стороны.
Есть, да, такое точно. Тебя там играют гормоны, тебе все пофигу, ты все смотришь на этого человека, тебе больше ничего не интересно.
Потом хуя.
А потом, да, когда вот это уже начинается, чуть-чуть все уже подсело, вы сближаетесь, там начинаете жить вместе, вскрываются разные качества. И ты такой думаешь, ага. То есть ты не тот человечек, которого я встретила год назад.
У тебя
еще
багаж дерьма с собой.
Что нам с этим делать? И ты начинаешь как бы копаться и думать, блин, ну вроде же я ж тебя люблю всего, и значит, принимаю всего, и если меня что-то не устраивает, это как бы моя проблема. А с другой стороны, ты думаешь, блин, ну ты же такой классный, ну вот чуть-чуть кое-что подкорректировать, и все. И в себе ты тоже, как бы, конечно, корректируешь. Я вот с каждым годом следующим над собой работаю и прихожу, что, конечно же, не нужно переделывать людей. И если они там тебе со временем открываются, в любом случае они тебе откроются, ну, значит, вот ты дальше думаешь, что тебе с этим делать. Принимать и жить с этим или расходиться. Просто главное...
Не, ну, слушай, тут же есть граница, да, такая, что с одной стороны ты можешь давить, а с другой стороны можешь просто, ну, один раз сказать, намекнуть.
Безусловно, да. Разговаривать, конечно, надо. Не то, что там, не знаю, условно меня стало бесить, как ты чистишь зубы, я тебе об этом не скажу и в один прекрасный день просто не приду домой. Конечно, я об этом скажу. Если, как бы... нет результата, то чё биться-то? Глубокий, на самом деле, вопрос. Конечно, да, надо принимать себя, людей, которыми ты себя окружаешь. Но работать над собой надо всем.
Ну и чем больше принимаешь себя, тем больше тебе пофиг на других, и ты принимаешь их.
Да, кстати, по-любому. Чем больше ты доволен собой и как бы в гармонии с собой, тем меньше ты замечаешь условные недовольства другими людьми.
А еще мне кажется, что важно, не знаю, может, это как-то я для себя так придумала, но почувствовать, какие качества тебе вообще в человеке больше всего нужны. Чтобы мужчина был верным, чтобы он, не знаю, был добрым, чтобы он был смешным, там еще что-то. Ну, то есть вот все эти качества перебрать, понять для себя, какие для тебя самые важные, ну, и их, соответственно, придерживаться. А на остальное, по сути, класть хер.
Ну, да, это тоже...
Ну, потому что не могут быть люди идеальными.
100%. Ты для себя выбираешь ключевое и понимаешь, с чем ты точно не сможешь, например, мириться, что для тебя принципиально важно. Остальное уходит на...
Ну, по договоренности, опять же, потому что заставить никого нельзя. Я пока что тоже хотела, чтобы мы бегали по утрам. Да, вот это все.
Ты-то бегаешь по утрам, да, я знаю.
Я зарядку делаю.
Татьяна, молодец.
Хотел также про работу спросить. Есть ли у вас какой-то видимый баланс между работой и личной жизнью? Забирает ли как-то у вас отношения работа и наоборот? Влияет ли работа и, допустим, рабочие нагрузки и график на ваши отношения? Есть ли у вас проблемы с этим?
Блин, нет, у нас идеальные в этом плане отношения, правда, вообще нету. Несмотря на то, что у меня такая бывает разная абсолютно загрузка, там иногда командировки или вот запись подкаста, например, сегодня вечером. Ничего ни на что не влияет, ни работа, ни на отношения, ни наоборот, и никаких конфликтов, ничего такого нет.
Классно, Тань. У меня, например, было по жизни, что все зависело от ситуации, от партнеров моих. Например, в прошлых отношениях я ушла, и у меня все вообще, то есть в работе супер пошло в гору, я прям погрузилась в работу. как бы от этого кайфанула. Баланс, как бы, понятно, его надо всегда поддерживать, но если, например, ты уже выбираешь партнера, с которым ты решил строить семью, завести ребенка, то, скорее всего, особенно, как бы это ни звучало, это относится больше к женщинам, то тебе придется поступиться работой, своими какими-то интересами хотя бы на период там рождения ребенка, становления базового его. Это то, что может повлиять на мой привычный график, по крайней мере, как бы отказаться от этого на какой-то срок.
Хочется вот этого материнства какого-то ощутить или нет?
Да-да. Уже очень.
Мы вот обсуждали же, да, в подкасте нашем про материнство. У нас тут с Таней разошлось чуть-чуть. Таня уже вот-вот наготове, можно сказать. Заряжена.
Ну, я в смысле больше думаю об этом.
Я поспокойнее, да. Ну, то есть понимаю, что это в каком-то будущем даже может быть обозримым, но не завтра.
А есть ли какое-то у вас понимание, за что вы себя хвалите, любите, или какое-то действие, либо поступок, за что вы гордитесь?
У меня с этим большие проблемы. Я сейчас разбираю это со своим психологом, потому что как раз выяснилось, что достижения, которые были сделаны еще с родителями в таком универском, наверное, до конца универского возраста, я ими очень хорошо горжусь. А те вещи, которые я сделала уже самостоятельно и добилась сама, я почему-то не вижу в них себя, как-то не могу, короче, себя хвалить, гордиться, рассказывать о них и прочем. И это большая проблема, которая мне вообще, в принципе, кажется, мешает прогрессировать по жизни, и я с ней разбираюсь сейчас.
Ну, а что тебя конкретно не устраивает? Что ты не можешь себе обозначить поинты?
Да, не вижу эти поинты, которые прям вот... У других вижу прекрасно, а у себя не могу. Не чувствую почему-то этого.
Это вообще,
гордости.
Мне кажется, проблема трудоголиков или людей, наоборот,
да, этот
короче...
вот синдром этого самозванца, вот это вот, короче.
Ну да, обычно чем больше ты делаешь, тем меньше тебе кажется, что ты что-то достиг.
Ну, кстати, да, возможно, когда я работала просто в одном рекламном агентстве и больше ничем не занималась, мое внимание было только туда нацелено, это как-то было больше, видимо, когда у тебя куча проектов, и ты задействован там, и везде прогресс не такой, может быть, быстрый.
Что, тебе кажется, что ты распыляешься?
Не то, что распыляешься, а что, ну, как раз успехов быстрых, каких-то классных нету ни в одной из отраслей.
Так сконцентрируйся на том, что тебе больше нравится из...
А я так не могу. Это мы тоже обсуждали, что я супер многозадачная. Мне нравится, когда у меня много всякого в управлении.
Я очень себя люблю и хвалю за какие-то мелочи. Вот прям легко мне это дается. Ну, что я подразумеваю под мелочами? Похудеть на 2 килограмма, сходить в зал, допустим, 4 раза в неделю, а не 0. За это я прям внутри себя похвалю и скажу себе что-нибудь. Могу сходить что-то купить или сходить там на массаж и прям кайфануть. Какие-то глобальные вещи, чтобы я вот прям с собой гордилась, тоже вот, наверное, как Таня.
Я вот горжусь, что ты сменила работу, и так круто.
Вот, и
пошла
я, представляешь,
вверх.
Смогла выделить из всего как раз-таки, несмотря на то, что я по своей натуре трусишка, все равно... Я глобально там несколько раз поменяла свою жизнь. От спорта я ушла вообще в логистику, все перевернула там с ног на голову, потом ушла вообще в дизайн и в стройку, и у меня каждодневное там стрессовое общение с прорабами рабочим. Я как бы горжусь за себя в этом плане. Какие-то начала там думать помимо работы, вот личные какие-то достижения. Допустим, универ, но у меня нет какой-нибудь красной медали, знаешь. Хотя нет, я похудела на почти 20 килограмм. Можно это считать достижением? Я думаю, да.
Еще раз сколько?
Дорогие слушатели, вы меня не видите, но я весила 82 килограмма в худшие времена.
Сейчас... Яшка высокая, худая и красивая.
Не сексизм, но мне кажется, что однозначно да, это классный результат, если тебе этого хотелось. Это очень большой сброс веса.
А ты специально это делала? Худела?
Худела. Я,
ну, занималась, я имею в виду.
Ну, типа я голодала даже,
да,
у меня
да,
было
да.
интервал.
Ну, то есть это не было такого, что тебе было 14, а потом бах, и 18, ты такая красивая, как обычно.
Наоборот,
всегда.
Я была 18, просто...
А, все наоборот,
да,
понятно.
Не секси абсолютно.
У меня было так, да.
Так, что, давайте закончим тогда на скелетах в шкафу, может быть, вытащим немножечко. Вы можете поделиться с нами какими-нибудь стыдными поступками. Кстати, вы можете жалеть, ну, и переживать по поводу этого поступка, может быть, уже и нет, но, в общем, расскажите.
Я, на самом деле, долго думала, мне как-то сложно было придумать поступок,
мне
но...
кажется, мы сейчас ребят разочаруем,
да,
даже
очень,
немножко.
Да, очень, потому что я вспомнила только какие-то детские поступки. Во взрослом возрасте, не знаю, как-то совсем ничего не пришло на ум. А в детстве, да, мы ездили в лагерь с моим братом за границу, я украла у него деньги.
У брата? На что-то рассчитывала.
Ну как, он до сих пор, я думаю, не знаю, что это была я.
А деньги были общие, семейный бюджет?
Нет, ну он не родной брат, поэтому у каждого был свой бюджет. Короче, он где-то положил деньги на тумбочке, потом пришел, говорит, а где мои деньги? Я говорю, не знаю, все-таки мы тоже не знаем. И он ходил, орал, типа, кто украл мои деньги? Я такая, какой мудак реально украл эти деньги? Sorry.
Ну можно я расскажу твой стыдный поступок? Короче, на мой день рождения в прошлом году мы все весело праздновали, пили и потом поехали ко мне в гости. Я попросила Татьяну, когда она уходила, или не я, уже даже не помню, вынести мусор. И вместе с мусором там был снежок, да, по-моему?
Да,
ну,
да,
типа
да.
Снег в баллоне.
Снег,
да, искусственный снег в баллоне. И Таня, как акт любви, решила на фасаде
красном
моего дома...
красном фасаде?
Да, на красном фасаде этим белым снегом написать: «Яша,
мы тебя любим,
и сердечко». И почапала домой на таксишке, все замечательно. Я на следующий день, где-то в 3 часа дня, выплываю из дома, как раз-таки, по-моему, выкинуть мусор, иду обратно, меня встречает эта надпись.
И ты радостная, такая: «Ура, меня
любят!» И я такая: «О, класс,
соседи
прикольно». Да, у нас активисты, скажем так, живут в нашем доме, у нас есть чатик, где все там описывается и так далее. Я просто захожу в этот чатик, а там, ребята, пиздец. Там уже вызывают полицию, там, да кто эти твари, сволочи,
там камеры,
уроды.
Фотки еще.
Оказывается, там, пока я спала после своей дрэшки, дворники эту надпись пытались стереть. Ничего не получалось, несмотря на то, что это был всего лишь снежок, но он какой-то был адский, видимо. Мне пришлось идти к нашей главной женщине по дому, адски извиняться, спрашивать, что нам делать. Я там искала краску именно фасадную этого цвета, заморачивалась. Где-то неделю, наверное, нам на это потребовалось. Мы все закрасили, все сделали, а у нас как раз был...
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт, да, и нам нужно было сдать фасад дома как раз.
Я помогла.
Да, Таня очень помогла нам в этом. В общем, я на нее была адски зла тогда, обижалась, но сейчас это уже прикольно вспоминать.
Видишь, поэтому мне уже не стыдно. Я уже горжусь этим поступком, видите как.
Я ездила в Турцию с родителями. Мне было 18 лет. Это была моя первая с ними поездка фривольная, когда я могла выпивать и все такое. В вечер перед отлетом я пошла на какую-то тусовку. Напилась так, что я пришла только в 6:30 утра, а в 7 нам нужно было выезжать из отеля на самолет.
За полчаса
уже.
До выезда.
Да,
ты
меня
пришла?
Уже искали по всему отелю, меня искали в море, в морге, везде, как бы. Вот, я такая пришла, все нормально. Решила, что сейчас я быстро искупаюсь в море, мне полегчает. Мне было 18, у меня был максимализм юношеский и все такое. Нет, не помогло. Думаю, ну сейчас я быстро позавтракаю, меня точно отпустят. Меня не отпустил. Думаю, ну сейчас мы до аэропорта доедем, я в такси посплю, мне точно станет хорошо. В итоге я летела отдельно от родителей, они даже не захотели со мной садиться рядом в самолет.
Серьезно?
Это ужас. Мне сейчас даже стыдно. Они говорят, что я ужасно храпела. В самолете было куча детей, они делали до победного вид, что они не со мной. И я в итоге потом еще прилетела в Москву и 2 дня лежала у бабушки, болела, потому что мне
адски
было...
отравилась, видимо.
Адски
ты,
отравилась,
да.
И мне было адски стыдно приезжать домой. Ну, в общем, просто я вот была тело, передвигающееся по аэропорту Анталии, которое как-то добрело в Москву. Ну да, немножко стыдно.
Зато искупалась, с утра позавтракала.
По-моему, всегда такие истории, это скорее в моменте стыдно, конечно, но это же веселая молодость,
ну,
твоя. Ну, то есть,
ну, да.
И вот у тебя есть история забавная.
Не, ну таких, что прям, знаешь,
главное,
типа...
чтобы не было их перебор.
Типа каждый день у тебя такая история. Ну что, закончим на этой прекрасной ноте?
Да, очень круто. Ребят, спасибо вам огромное.
Спасибо, что опять к нам пришли.
Очень весело.
Задали вопросики.
Зовите.
Толя.
Глеб. Спасибо и пока-пока.
Спасибо,
пока-пока. Всем пока.
В общем, ставьте нам лайки, пожалуйста, комментарии пишите, распространяйте наш подкаст везде.
И, кстати, хотели вам сказать, что следующий выпуск уже будет последний выпуск этого сезона. И-ху. Вот так вот быстро, да,
ужас.
Пролетело времечко, мы даже не заметили. Мы не заканчиваем, наша
мы
жизнь
вернемся
продолжается.
Мы вернемся с новым форматом.
Все вам расскажем.
Ну и помимо колокольчиков и сердечек, нам очень-очень важно вживую познакомиться с вами, нашими слушателями. И для тех, кто промотал начало этого выпуска, запишите в календарь, что через неделю, вечером 5 ноября, мы встречаемся в Белом лофте на Красном Октябре, где проведем открытую запись последнего эпизода первого сезона подкаста. Будем знакомиться, общаться, шутить, обмениваться историями и обниматься. Обязательно приходите. Фидбэк – двигатель прогресса. Ссылка со всеми вводными, как всегда, в описании. До встречи!